несколько человек попросили нас прокомментировать заявления, которые раздаются с самых разных сторон, о том, что якобы Библия множество раз переписывалась на протяжении 2000 лет, и поэтому она является чудовищно искаженной книгой, которая содержит уже совершенно не тот текст, который был там изначально. Так ли это или нет? Давайте разберемся. Действительно, Библия на протяжении веков много раз переписывалась, точно так же, как и все древние книги, потому что все книги без исключения до эпохи изобретения печатного станка переписывались от руки. И Гомер, и Гесиод, и Платон, и вообще любая древняя книга множество раз переписывалась точно так же, как и Библия. Означает ли это, что все книги были чудовищно искажены? Понимаете, в чем смысл? Книги были очень дорогим удовольствием в то время, потому что, чтобы переписать, как мы понимаем, от руки целую книгу, это был труд не одного дня, и стоил он, конечно, порядочно. Так вот, представьте, что вы хотите иметь у себя в библиотеке какую-то книгу, которая вам очень нравится. Вы ее уже, конечно, прочитали, вы знаете, но вы хотите иметь такую же копию себе. Вы одолжили эту книгу, принесли переписчику, дали ему денег и сказали: вот мне нужна такая же книга. Когда вы возвращаетесь, забираете свой заказ, приходите домой, предвкушая наслаждение вашим собственным списком этой книги, открываете и видите, что там совсем другой текст. Какая ваша реакция будет? Вы пойдете к этому переписчику и потребуете деньги обратно. И такой переписчик разорится, если он будет подавать совсем другие тексты. Давайте проверим, насколько хорошо работали древние переписчики. И проверить это можно очень легко. Самые ранние рукописи Евангелия – это папирусы. Самый древний папирус, который известен и опубликован, это папирус П-52. У них есть свои порядковые номера. И этот папирус датируется 125 годом ориентировочно. Надо сказать, что он содержит фрагмент Евангелия от Иоанна, который является самой поздней написанной книгой Нового Завета. Апостол Иоанн написал ее уже в 90-х годах первого века. То есть этот список был сделан через 30 лет после того, как апостол Иоанн написал само Евангелие. То есть это список, который был при жизни очевидцев и учеников апостола Иоанна. В этом списке сохранилось совсем немного евангельского текста. 18 глава Евангелия от Иоанна, с 31 по 33 стиха и с 37 по 38 стихи. Если мы возьмем текст этого самого древнейшего папируса, который был написан при очевидцах и жизни учеников апостола Иоанна, и сравним с тем греческим текстом, который сейчас употребляется в Элладской православной церкви за богослужением, например, мы обнаружим, что эти тексты идентичны вплоть до буквы. Не только ни одного слова, даже ни одной буквы не претерпело изменения из этих стихов. Посмотрим, что нам скажет другой древний папирус. Это папирус П-90, который датируется серединой II века примерно, то есть около 150 года, и содержит также Евангелие от Иоанна. Надо сказать, что в то время еще были живы непосредственные ученики святого апостола Иоанна, например, святой мученик Поликарп Смирнский. Так вот, если мы посмотрим на этот фрагмент, он немножко больше, он сохраняет нам евангельский текст с 18 главы Евангелия от Иоанна, 36 стиха, до 19 главы, 7 стиха. Если мы опять-таки сравним это с тем греческим текстом, который сейчас употребляется в греческой православной церкви, с которого был сделан славянский перевод, который употребляется в нашей русской православной церкви, мы опять-таки обнаружим, что вплоть до буквы тексты идентичны. Единственное отличие в этом тексте – то, что имя Пилата написано немножко по-другому. При этом звучит оно точно так же – Пилат. Обратимся к третьему древнейшему евангельскому списку. Это папирус П-104, который также датируется серединой II века. И он содержит отрывок из Евангелия от Матфея, 21 глава, 34-37 стихи. И если мы сравним текст который сохранил до нас этот древнейший папирус с тем текстом, который употребляется в православной церкви сегодня, мы увидим опять-таки совпадение до буквы. Как-то получилось, что вот три древнейших текста показывают, что по сравнению с тем, что было, то, что стало, не имеет никаких отличий за 19 веков переписывания. Переписчики, сотни, тысячи, может быть, переписчиков переписывали эти фрагменты и переписали их в точности до наших дней. И это доказывает то, что переписчики старались работать на совесть. Конечно, очень много было переписчиков. И, конечно, в некоторых моментах все-таки встречались некоторые расхождения и разночтения в рукописях. Текст Нового Завета сохранился больше, чем какой-либо другой древний текст. В настоящему времени найдено более 5600 рукописей Нового Завета на греческом языке. И, конечно, в каких-то из этих рукописях все-таки встречаются разночтения. Переписчики были все-таки люди, поэтому, когда они выполняли свой заказ, и если эти расхождения были не очень существенны, они могли, конечно, что-то напутать. Предположим, переписывает фразу переписчик, где сказано «он сказал», а он смотрит, написал слово «сказал», ну, добавляет потом «он». Получилось не «он сказал», а «сказал он». Влияет ли это как-то на смысл текста? Является ли это искажением смысла? Тем более, если учесть, что все остальные переписчики переписали правильно. Чтобы не быть голословным, посмотрим, как это отражено вот в критическом издании греческого текста Нового Завета Несле Алланда, в котором учтены разночтения послания к Галатам апостола Павла. 4 глава, 26 стих. Вот указывается нам разночтение. В папирусе P46 и еще целом ряде свидетелей текста манускриптов говорится, стоит слово «имон», то есть «наших». А в другой группе текстов стоит «пантон имон», то есть «всех нас». Ну, «нас» или «всех нас» принципиально не имеет значения, не существенная разница. И по подсчетам ученых, все-все-все разночтения это не более 2%. При этом, если оставить только разночтения, которые встречаются в разных манускриптах и как-то влияют на смысл, таких разночтений вообще 0.5%. Таким образом, получается, что новозаветный текст с точки зрения науки достоверно сохранен на 99.5%, что лишает всякой основы для спекуляции насчет того, что текст полностью изменился, исказился, его множество раз меняли и так далее и тому подобное. И надо еще сказать одну простую вещь. Кроме греческого текста, у нас есть переводы. Некоторые переводы были сделаны в очень ранние времена. Например, перевод ранний на латынь и перевод на сирийский язык были сделаны во втором веке по Рождеству Христовому. Это очень древние тексты, и есть древние манускрипты, соответственно, и на латинском языке, и на сирийском языке. Как могли бы христиане исказить свою Библию, если бы церковь захотела бы взять, или не церковь, там, как говорят, там император, еще кто-то там захотели бы исказить, те христиане, которые жили в других государствах, говорили на других языках, и тексты переводов которых сохранились до нашего времени, они бы просто засвидетельствовали самими текстами своими, что, знаете, было не так, вы исказили, вот как было. То есть само существование древних переводов Нового Завета гарантировало то, что на греческом языке, независимо от того, сколько бы раз его не переписывали, его не могли бы кардинально исказить. И если бы там было бы искажено, в этих переводах не могло бы быть искажено так же, потому что они были сделаны до искажения. Но меня могут спросить, а что же насчет того самого 0.5% тех разночтений рукописи, которые имеют влияние на смысл. Такие примеры действительно есть. Это и из 5 главы 1 послания Иоанна известный стих, это и завершение Евангелия от Марка, это еще пару примеров, но что интересно, если, конечно, брать какие-то более-менее статейки, пытающиеся выглядеть солидными, то мы заметим, что в них повторяются одни и те же примеры. Возникает вопрос, если таких искажений много, почему повторяются примеры-то одни и те же? Чтобы не создавать впечатление, что нам нечего на это ответить, под этим видео вы можете найти ссылочку, где сможете скачать аудиофайл, прослушать и узнать всю правду об этих смысловых разночтениях. Но 0,5% от всего текста – это в любом случае не тотальное искажение библейского текста. Но некоторые наши зрители могут сказать, а как же насчет вот тех статей, где говорится, что там миллион и одно разночтение в Библии, там миллион и одно искажение Библии, что же насчет их, ведь там так много приведено. Действительно, стоит об этом поговорить. Вот нам тем более прислали такие статьи, которые распространяют мусульмане. Вот, и просто немножко прокомментируем парочку из этих статей. Рассмотрим первую эту статью. Здесь уже, скажем так, сразу такое подается, как срывание покровов, следующая информация. Ни один специалист по Библии не скажет, что она была написана рукой Иисуса. Да, это уже должно само по себе что-то такое обозначать, что нас, оказывается, христиане обманывают. Да. Но вообще-то довольно странно видеть такой пафос от мусульман, потому что ни один специалист по Корану не скажет, что Коран написан рукой Мухаммеда. Перейдем к примерам. В этой статье утверждается, в Евангелии от Иоанна, 3 глава, 16 стих, мы видим, ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. В этом стихе слово «Единородного» является сфабрикованным и бесцеремонно используется самыми известными редакторами Библии. Однако у человечества есть возможность узнать правду. По мнению вот этих мусульманских авторов, правда заключается в том, что якобы слова «единородного» не было в библейском тексте. Но если мы посмотрим на вот это научное издание и проверим, что там говорится, то мы обнаружим. А здесь, я повторю, учитываются все значимые разночтения. Смотрим. 3 глава, 16 стих. Пожалуйста, слово «единородный», «моногени» присутствует в тексте. Нет ни одного известного науке списка, в котором бы это слово отсутствовало. То есть там из 5600 манускриптов во всех, где есть евангельский текст, Евангелие от Иоанна, во всех присутствует это слово. То есть мусульмане просто соврали, рассчитывая на то, что вот этого замечательного издания нет у большинства читателей их статьи, и проверить и поймать за руку их большинство читателей не могут. Посмотрим другую мусульманскую статью, которая также убеждает нас в том, что в рукописях Нового Завета огромное количество разночтений, которые при этом показывают, ну, свидетельствуют не в пользу христианских догматов, в частности, они стараются подчеркнуть, что будто бы слово «Господь» вставлено христианами позднее в рукописи по отношению к Иисусу Христу. И якобы это сделано специально, чтобы подчеркнуть, что Христос – Бог. По версии мусульман, это довольно позднее якобы учение, которое вот раннему христианству, по их мнению, не свойственно. И вот, собственно говоря, здесь огромное количество тех разночтений, которые нам предлагаются. Это они все крутятся вокруг перевода или присутствия греческого слова «кириус». Греческое слово «кириус» дословно означает «господин». Оно может быть обращено как к Богу, так может быть обращающим обращением к просто другому человеку. И все христиане образованные это знают, и никто из святых отцов никогда не ссылался на употребление слова «Кириос» как на доказательство божественности Иисуса Христа. Для этого есть совсем другие свидетельства из Евангелия, и на эту тему мы уже записали один из выпусков нашей передачи. Так вот, что самое забавное, Если мы посмотрим в тексте этой мусульманской статьи, вот какое приводится разоблачение. От Иоанна, 4 глава, 49 стих. Первое они приводят. «Царедворец говорит ему: Господи, приди, пока не умер сын мой». И в скобочках автора статьи указывают, что это синодальный вариант текста. А потом они указывают то, что якобы вот синайский текст совсем другой. Они говорят: «Дворянин сказал ему: Господин, приди, пока не умер сын мой». Я не знаю, считали ли авторы этого текста, что их читатели будут совсем тупыми. Или, может быть, им самим не хватало немножко знаний и эрудиции. Но вообще-то это разные переводы одного и того же греческого текста. То есть и синайский манускрипт, и та Библия, которая используется православной церковью, как греческая основа, они здесь полностью идентичны. А разночтение получилось, ну, из-за того, что в одном случае перевели слово «царедворец», в другом случае перевели «дворянин», в одном случае перевели «Господь», в другом случае перевели «Господин». И вот таким образом выглядит, скажем так, значительная часть этой статьи. Особенно забавно видеть вот этот пафос со стороны мусульман, потому что я могу порекомендовать тем, кто слышит подобные заявления от мусульман или кому мусульмане кидают ссылки на эти статьи, можно просто сказать: ребята, посмотрите на свой Коран. У вас точно такая же история. Вот я держу в руке книгу нашего отечественного исламоведа, корониста Евгения Резвана. Называется «Коран и его мир». Так вот, в этой книге, помимо всего прочего, очень много интересных материалов здесь, помимо всего прочего, здесь приводятся результаты его изучения одной из древнейших рукописей Корана. Это рукопись Корана под кодовым номером Е20. Так вот, если мы здесь посмотрим на странице 255, начиная, здесь приведены как раз таки разночтения, видите, которые есть в этой рукописи. Это то, как было в самом древнем варианте, это то, как потом исправили в этом тексте какие-то переписчики, а это то, как в этом месте написано в современном арабском издании Корана. И вот мы давайте смотрим с вами. Раз, у нас еще страничка, еще страничка, еще страничка. А здесь даже отмечено, что некоторые, видите, варианты взяты из апокрифической версии Корана Ибн Масуда. Собственно говоря, история такая же, как и с Евангелием, история такая же, как и со всеми древними книгами. Если вы считаете на основании небольших разночтений в разных рукописях, что мы, христиане, должны признать, что Библия вся искажена, тогда вам придется признать, что у вас искажен Коран. Итак, призываю вас не быть легковерными, не слушать все, что вам заявляют, развесив уши, и проверяйте информацию. Если не можете проверить самостоятельно, обращайтесь к специалистам. Библия не является искаженной, Библия не является другой книгой по сравнению с той, которую распространяли апостолы и их ученики. И это просто исторический факт.